у книжной полки.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами у книжной полки Юлия Орлова, доцент Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Дорогие радиослушатели, мы с вами в последнюю нашу встречу говорили о пьесах Александра Николаевича Островского, замечательного русского драматурга, которого именуют в русском литературоведении Колумбом Замоскворечья. Замоскворечье – совершенно отдельная часть Москвы за Москвой-рекой. Отсюда и название это Замоскворечье, которая жила по своим законам, законам, которые предполагали и добрососедские отношения, и купеческую жизнь, размеренную, определяемую теми направлениями или теми установками, которыми тот или иной житель Замоскворечья руководствовался в своей жизни. Да, жизнь была незамысловатой, жизнь была очень, с одной стороны, закрытой за заборами, а с другой стороны, всем понятной, потому что практически в каждом доме был тот же самовар, был же тот же чай, были те же разговоры со странниками. И эту новую планету или новую землю открыл для читателей и для зрителей театральных Александр Николаевич Островский. А мы с вами начали только размышлять над пьесой Александра Николаевича Островского «Гроза». Мы вспомнили с вами Катерину, главную героиню, которая, выйдя замуж, мы с вами начали разговор об этой пьесе Александра Николаевича Островского «Гроза» и отметили, что не очень уютно ощущает себя в доме своего мужа Тихона Катерина. Что-то не только само полубезразличное отношение мужа, полубезразличное, говорю так, потому что он ее любил, но то, как себя чувствовала супруга его в доме, каково ей было, это не очень его занимало, и он считал, что женщины сами должны разобраться в этом порядке вещей. И вот Катерина, когда делилась с Варварой своими ощущениями, своими переживаниями, она как раз вот отмечала эту разность пребывания в домах. В одну и все как положено, все исполняется по закону. Да, все так, так должна жена да боится мужа своего, жена да примет те установки семьи, в которую она пришла, и для нее мать мужа должна быть главным распорядителем жизни. Но готова была к этому Катерина, но ей не хватало той искренности и радости, которую она ощущала в своем родительском доме, когда не было этого принуждения, когда это было свободное общение и с Богом, и со всей окружающей ее жизнью. И не раз мы с вами в школе, когда читали эту пьесу вместе с учителем литературы, отмечали сцену прощания. Отъезжает Тихон по делам. Дела есть у купцов, конечно, их надо решать. И совершенно бросается ему на шею, на что отмечает Кабаниха. Это свекровь, и неприятно это. А просит об одном Катерины – не оставлять ее. Это единственное ее искреннее чувство и искреннее чувство любви и Тихона к своей жене, что давало ей возможность жить. Но следует отъезжать Тихону. Может быть, даже резким было это прощание. И это резкое прощание определяется тем, что ему хочется из этого дома уехать, хоть чуть-чуть себя почувствовать на свободе. Какой же свободе? Он-то мечтает. Разве он не свободен? Ну да, сила материнской власти над Тихоном преобладает. Но самое важное для нас, это, на мой взгляд, я делюсь с вами своим впечатлением от прочтения, это вот это законничество. Все должно быть по закону, не по сердцу. по закону. И вот в этом трагедия Катерины, в этом трагедия, которая делает пьесу «Гроза» действительно великой пьесой, пьесой на все века. Это столкновение искреннего чувства любви, в высоком ее понимании, любви к ближнему, той любви, которую мы именуем агапе, с тем порядком, который установлен в семье, в городе и в эту ситуацию, страшную ситуацию, и попадает Катерина. Мы знаем, что она начинает встречаться с другим молодым человеком, который давно, когда в отъезде муж, идет на встречу с этим молодым человеком, с Борисом, и Катерина. Она не как Варвара, готовая уже к тому, чтобы схитрить, изловчиться, прикрыть свой позор, свой грех. Она искренна в своем отношении к Борису и понимает то, что совершает греховные шаги. И из-за этого душа ее переполнена противоположных чувств. И чувство искреннего вот этого сострадания со стороны Бориса и того человека, которому верила она свою судьбу, и который видит, как тяжело ей приходится в доме Кабанихи, потому что сам Борис в подчинении своего дядюшки Дикова, тоже вы помните эту фамилию из пьесы. Но гроза случается, и не в силах таить в себе того преступления, а для Катерины это преступление, что она совершила. Как нам не хватает смелости сегодняшним давать оценку таким событиям. Преступления, которые мы совершаем, мы их не замечаем, мы всегда считаем себя оправдывать. Катерина не могла оправдать свой поступок. Но, как и каждый из нас, верующий в милосердие Божие, о милости она просила и, открывая свой грех, просила этого милосердия у ближних своих. Но ближние были жестоки, как она нас опозорила. И вот это столкновение, эта коллизия, которая очень часто нам встречается, сподличить, соврать, прикрыть свой неправедный поступок или прямо ответить, прямо сказать, на милость Божию уповать. Как поступить? Мы очень часто выбираем то, чтобы прикрыть себя, оправдать себя. Катерина так не может, и она открывает это. И она ждет милосердия, как каждый из нас, веруя в милосердие Божие, ищет того же сострадания в лице других людей. Но, к сожалению, такого ответного шага и прощения, христианского прощения, как Господь нам говорил, по тому, как любим друг друга, будут нас узнавать. Да любите друг друга. Этот закон, который оставил нам Господь. А этого здесь не произошло. Конечно, страшный грех, который совершает Катерина, он не оправдывается. Конечно, ничем мы не можем оправдать, но я так вот это чувствую, так это понимаю и пытаюсь это осмыслить, что для нее не милосердие ближних затмило ту милость, которую Господь каждому из нас проявляет. Мы говорим с вами о том трагическом финале пьесы «Гроза». А с другой стороны, не могу не сказать и о Кабанихе, который вот у нас все время в школьном нашем представлении такой грозный является, такой неподступный, такой непреклонный в своих решениях. Но Островского не так. Островский видит и в этом человеке человеческое. Мы видим эту неподдельность, неподдельный интерес, когда она встречается с Феклушей. Помните эту страницу, которая рассказывает впервые для Кабанихи о том, как она увидела впервые паровоз, какое впечатление он произвел на нее. И когда она рассказывает о тех событиях, что происходит в мире. И мы видим, как эта непреклонная, и всегда считающие свои решения, мнения справедливыми, единственно верными и правильными, вдруг превращается вот в такого ребенка, о котором тоже Христос нас говорил: «Будьте как дети». И вот в этом восприятии, детском восприятии того мира, который нов для нее, и открывается нам иной характер кабанихи. И в ее отношениях с диким тоже она предстает нам с другой стороны. Мне этим дороги пьесы Островского, что они не дают однозначных оценок. Этот подлец, этот трус, этот негодяй, никакого оправдания нет. Это люди. Но грехи, через которых мы можем увидеть в них что-то человеческое, показывает, открывает нам Александр Николаевич Островский. А это наше дело уже увидеть человека в любом ситуации. Вот даже в этой страшной ситуации, когда невольными виновниками гибели Екатерины стали ее близкие, самые родные люди. Муж, мать мужа, да. Но еще раз говорю, мы должны увидеть красоту людей. Дорогие радиослушатели, я пока ничего не сказала вам о главном герое, просматривая эту пьесу Островского, о главном герое, о русской речи. Но обязательно мы к этой теме вернемся в следующих наших программах. С вами у книжной полки была Юлия Орлова, доцент Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина.